Медленное кровотечение. Казалось бы, что тут такого? Царь приехал в Москву. А между тем придворная камарилья говорила: «Царь простил москвичей». Со времени московского восстания 1905 года Николай II первопрестольную вроде проклял. Только в 1912 году, в юбилей Бородинской битвы, он впервые рискнул посетить столицу своих предков. 100 лет назад, близ старой Смоленской дороги, громыхала битва, отзвуки которой по сю пору слышны в каждом российском сердце. Бородинские торжества имели немало лишней помпезности, немало дешевой сусальности. Из числа думских депутатов ехать в Бородино пожелали депутаты-крестьяне, но Родзянко сказал им: «Как поедете? Билетов-то нам не прислали». «Чего они там боятся?» — спросили крестьяне. «А черт их знает, даже я билет не получил». Родзянко еще раз просмотрел церемониал бородинских торжеств и увидел, что его председателя думы в церемонии тоже не учли. Сердитый на зло царю, он сел в поезд и приехал в Москву, где его сразу же осадил церемониймейстер барон Корф. «Депутаты думы не имеют права быть при дворе». «Так что же здесь празднуют?» — зарычал Родзянко. «Если бородинские торжества, так это праздник не придворный, а всенародный. Кстати, церемониймейстеры не спасали тогда Россию». Он писал: «На Бородинском поле государь, проходя очень близко от меня, мельком взглянул в мою сторону и не ответил мне на поклон». Царь был уверен, что толстяка не изберут в председатели Четвертой Думы, а значит, не стоит ему и кланяться. На Бородинском поле среди местных крестьян нашлись ветхие старцы и старухи, свидетели Бородинской битвы. В торжестве принимали участие и французы, внуки наполеоновских гвардейцев. В суровом молчании, под мерные возгласы рокочущих барабанов, французы возложили венки как на французские, так и на русские могилы. Время стерло следы прежней вражды. В это же время германский Рейхстаг под бурные овации кайзеру ватировал новый закон об увеличении рейхсвера. «Мы тоже допингируем», — говорил Сухомлинов. Николай II был достаточно воспитан, чтобы не выражать свою кровожадность открыто. Зато в охоте проявил себя настоящим убийцей. Кажется, он вступил в негласное соревнование с другим фанатиком уничтожения природы, эрцгерцогом Фердинандом, наследником австрийским. Бывали дни, только дни, когда царь успевал набить 1400 штук дичи. В особом примечании Николай II записывал в дневнике с садизмом: «Убил еще и кошку». Сколько уничтожено им редких животных, не поддается учету. Для него охота не была охотой, если число жертв не округлялось 2 нулями. А после кровопролития очень любил взгромоздиться с ружьем на еще теплые трупы животных, и тогда его фотографировали. После бородинских торжеств царь со своим семейством отъехал в Польшу, в заповедное имение Спалу. Его сопровождал богатый арсенал орудий убийства и целый штат придворных палачей, готовых помочь царю в уничтожении природы. Был чудесный теплый октябрь, и Крулев-Ляс затрещал от выстрелов, быстро росла гора окровавленных трупов. В промежутке отдыха царская семья забавлялась, наблюдая за матросом деревенька, который, обвешавшись шевронами за безупречную службу, носился бегом с наследником престола на сытом своем загривке. Гемофилия сделала из ребенка калеку. Однажды в Спале катались по озеру, и когда подгребли к берегу, мальчик не вытерпел и решил первым спрыгнуть на землю. При этом нечаянно ударился о борт лодки. 2 недели спустя в паху у ребенка образовалась кровяная опухоль, гематома. В Спалу спешно вызвали лучших врачей — Федорова, Раухфуса, Боткина. В таких случаях необходимо вмешательство хирургии, но гемофилия не допускала применения скальпеля. Резать его значило тут же убить. 21 октября температура у Алексея подскочила по 39,8. Федоров сказал царю, чтобы они с женой были готовы к самому худшему исходу. Сразу возник вопрос о судьбах престола. Условный регент, великий князь Михаил под именем графа Брасова, околачивался за границей. Породить второго сына царица в силу женских немощей была уже не способна, а великие князья Владимировичи, Борис и Кирилл, уже таскались к Щегловитову, спрашивая, какие у них есть юридические права на престол. Ванька Каин ответил им, что прав у них нету, но права сразу появятся, если их мать из лютеранства перейдет в православие. Чтобы добыть права на престол за булдыгом сыновьям, старая потаскуха Мария Павловна из дома Мекленбург-Шверинского разделась и полезла в купель, дабы восприять веру византийскую. Говорят, что дядя Николаш сказал ей: «А чего ты раньше думала, дура старая?» Об этом Щегловитов моментально сообщил в Спалу. В Спальской церкви днем и ночью текли клубы ладана. Царь телеграфировал Саблеру, чтобы перед Иверской иконой отслужили торжественную литургию. В столичном Казанском соборе круглосуточно совершали молебны о выздоровлении наследника. «Можете ли спасти мне сына?» — спросил царь врачей. «Мы не боги», — ответил за всех старый Рауфус. 23 октября в Спалу приехал министр иностранных дел Сазонов. Было очень раннее утро. В охотничьем шале все еще спали. Министр пристроился возле камина, наслаждаясь теплом. Он привез царю доклад о положении на Балканах, о том, что схватка с германским милитаризмом близится. По лестнице, убранной рогами оленей, спустилась умиротворенная, сияющая императрица. «Вы улыбаетесь? Значит, наследнику лучше?» «Нет», — отвечала Алиса, — «моему сыну хуже. Но я получила телеграмму от Распутина, который написал мне, что Господь увидел мои слезы, и теперь наследник останется жить». «Что тут можно сказать?» Сазонов промолчал. «Днем температура пошла на убыль, а гематома медленно рассосалась. Если это чудо, то Распутин и в самом деле святой. Кровотечение наследника и прекращение его давно меня занимали. Здесь же позволю себе выразить благодарность полковнику медицинской службы Виталию Сергеевичу Чернобурову, который, будучи учеником профессора Федорова 1869-1936 годы, многое поведал мне из его рассказов о лечении наследника и влиянии Распутина на дела придворной медицины. Тропинка исторических подозрений заводит нас в клинику доктора Бадмаева. Шарлатан снабжал Вырубову старинным китайским снадобьем, которое увеличивало любое кровотечение, не только гемофилическое. Вырубова незаметно подсыпала эту отраву в пищу ребенка, а потом, когда болезнь обострялась, в интригу активно вторгался и сам Распутин, действуя заговорами или божественной силой. Вырубова прекращала давать наследнику бадмаевские травки, наследник выздоравливал. В любом случае все трое имели выгоду. Распутин усиливал свою власть в царской семье, Вырубова держала в руках Распутина, а Бадмаев обретал право шантажировать обоих, что он очень тонко и делал. Как бы то ни было, но дума при известии о выздоровлении наследника дружно встала и пропела «Боже, царя храни!». А когда петь закончили, Родзянко решил малость поправить свои отношения с царским селом. Он сказал с трибуны: «Государственная дума четвертого созыва продолжает свои занятия с неизменным чувством незыблемой преданности своему венценосному вождю. Поручите мне передать государю-императору чувство огромной верноподданнической радости, по случаю чудесного выздоровления наследника цесаревича. С линзой в руках я обшарил всю громадную фотографию, на которой в развороте амфитеатра Таврического дворца открывается панорама Четвертой Думы. Я нашел того, кого искал. Вот он, заложив руки назад, с напряженным вниманием выслушивает речь председателя. А на лице застыла почтительная внимательность. Это Хвостов. Избранники народа домогались у Фредерикса о счастье представиться государю-императору, на что Фредерикс, переговорив с царем, дал благосклонное согласие. Естественно, что в эту депутацию вошел и лидер правых. Поверх камергерского мундира он укрепил пышный бант из трех национальных цветов имперского флага, а поверх банта нацепил значок. Николай II, обходя шеренгу умеренных, спросил Хвостова: «Что это у вас за значок?» «Значок Союза русского народа». Согласно чиновному положению, ношение значков при форменной одежде возбранялось, и царя покоробило это афиширование патриотизма. Неожиданно он повернул обратно, указав пальцем: «Снимите вот это». Но, запомнив дерзость Хвостова, государь, конечно, теперь будет помнить и о самом Хвостове. В тамбуре дачного поезда, возвращаясь из царского села, Хвостов жадно курил, мрачно размышлял: «Черт, неужели не стану министром внутренних дел?» Министр внутренних дел Макаров, загруженный ювелирными деталями тончайшего политического сыска, закончил свой очередной доклад императору. Был декабрь 1912 года. «Благодарю за службу», — сказал царь, выслушав его. «А теперь, Александр Александрович, вы можете подавать в отставку». «Простите, государь, я не ослышался». Царь повторил. Макаров зарыдал. «Голубчик мой», — говорил царь, утешая опричника, — «да что вы так переживаете? Я ведь к вам зла не имею. Люблю вас». «За что же? За что меня гоните?» «Ах, боже мой, да успокойтесь, чем я не угодил вашему величеству? Всем, всем угодили. Не надо плакать». Непонятно, каковы же причины, по которым убрали Макарова. Субъективно рассуждая, этот старый полицейский волк был на своем месте. Каковцев за него. Царь тоже стоял за Макарова. Тогда почему же его бессовестно вышибли? Макаров удалился, так и не осознав, что нельзя быть министром внутренних дел, не выказав основательного респекта Гришке Распутину. На место Макарова царь вызвал из Чернигова клоуна-имитатора Николая Алексеевича Маклакова, вошедшего в историю МВД под кличкою «Влюбленная пантера». В это же время Степан Белецкий лелеял в душе ту мысль, которая уязвляла и душу Хвостова. «Как посмотришь вокруг, так нет ничего слаще МВД с его рептильными фондами. Неужели я недостоин?» Канун торжества. Петербург пробуждался весь в приятном снегу. Тонкие дымы, будто сиреневые ветки, тянулись к ледяному солнцу, заглянувшему в спальню директора департамента полиции. Белецкий еще спал, и жена дожидалась, когда он откроет свои бесстыжие глаза. «Степан, я давно хочу с тобой поговорить. Оставь все это. Ты уже достиг Поднебесья. Просись обратно, в губернию». Поняв причину ее вечных страхов, он сказал: «Губернаторы тоже причислены к МВД. Пусть, но перестань копать в этом навозе. С чего бы мы жили, если бы я не копался? Лучше сидеть на одной каше, но спать спокойно. Я же вижу, как полицейщина засасывает тебя, словно поганое болото». Белецкий натянул штаны и пощелкал подтяжками. «С чего ты завела это нытье с утра пораньше?» «Я завела. Да ведь мне жалко тебя, дурака. Погибнешь сам, и я погибну вместе с тобою. Пожалей хоть наших детей». «Можно подумать, — фыркнул Белецкий, — что все служащие полиции обязаны кончить на эшафоте. Оставь за упокойню!» Жена заплакала. Об одном прошу, поклянись мне, что никогда не полезешь в дружбу с этим... Ну, ты знаешь, кого я имею в виду. Распутина? Так он мне не нужен. Жена в одной нижней рубашке соскочила с кровати. «Не так!» — закричала она. «Встань к иконе! Пред Богом на коленях! Клянись мне, Степан, что Распутин тебе не нужен!» Он любил жену и встал на колени. Директор департамента полиции, широко крестясь, принес клятву перед Богом и перед любимой женой, что никогда не станет искать выгод по службе через Гришку Распутина. Жена подняла с пола уроненную шпильку, воткнула в крепкий жгут волос на затылке. «Смотри, Степан, ты поклялся, Бог накажет тебя!» В прихожей он напялил пальтишко с вытертым барашком и воротником, надел немудреную шапчонку, сунул ноги в расхлябанные фетровые боты. У подъезда его поджидал казенный мотор. «В департамент», — сказал, захлопывая дверцу. «Ольга, как и все бабы, дура», — размышлял директор дороги. «Где ей понять, что в таком деле, какое я задумал, без Гришки не обойтись?» Но я ей ничего не скажу. Господи, жить-то ведь надо, или мал я киселя хлебал? О, Боже, великий ты и насущный, пойми ты раба своего Степана. Шофер, распугивая зевак гудением рожка, гнал машину по заснеженным улицам столицы прямо в чистилище сатаны, на Фонтанку, в департамент. Ротмистер Франц Галле в 6 утра уже был в полицейском участке. «Много насобирали?» — спросил, зевая. Дежурный пристав доложил о задержанных с вечера. Нищие, воры, налетчики, взломщики, наркоманы, барахольщицы, хипесницы, проститутки. По опыту жизни Галле знал, что рабочий день следует начинать с легкой разминки на нищенствующих. Это вроде физзарядки. «Давайте в кабинет первого по списку», — указал он. Вбросили к нему нищего, сгорбленного в драной шинельке. «Ах ты, сучий сын! Где побирался, мать твою, так размать?» «На Знаменской. Какое сейчас побирание? Почему не желаешь честно трудиться? Так я пошел, да кому я нужен?» «Семья есть?» — спросил Галя, еще раз зевая. «А как же, чай? Без бабы не протянешь. Дети? Мало-мало меньше». «Детей наделать ума хватило, а работать так нет тебя!» Сорвав трубку телефона, Галя стал названивать в общество трудолюбия на вводном канале, чтобы прислали стражников. «Да тут одного хламона надо пристроить!» Шмыгнув красным носом, нищий швырнул на стол ротмистру открытый спичечный коробок, из которого вдруг побежали в разные стороны клопы, клопищи и клопики, еще детеныши. «Я тебя в крестах сгною!» — орал Франц Галле, давя клопов громадным пресс-папье, и с кончиною каждого клопа кабинет его наполнялся особым, неповторимым ароматом. «Честь имею!» — сказал нищий, распахивая на себе шинельку, под которой скрывался мундир. «Я министр внутренних дел Маклаков. А клопов сих набрался в твоем клоповнике. Ну что, не дать ли вам, ротмистр, несколько капель валерьянки?» Началась потеха. Всех арестованных за ночь погнали из камер на разбор к самому министру. Одна бесстыжая краля, понимая, что в жизни еще не все потеряно, мигнула Маклакову. «Слышь, — сказала, — ты со мной покороче. Я ведь тебе не изиська, которая по пятерке берет. А у самой такой трипер, что ахнуть можно. Я ведь честная, здоровая женщина». «Ах, здоровая? Тогда проваливай». Взломщики сочли Маклакова за своего парня. Он угостил их папиросами, душевно побеседовал о трудностях воровского мастерства. Несколько дней полиция Петербурга находилась в состоянии отупляющего шока. Боялись взять вора-домушника, страшились поднять с панели пьяного. Поднимешь, в зубы накостыляешь, а потом окажется, что это сам министр. Маклаков, подлинный мистификатор, являлся в участке то под видом адъютанта градоначальника, то бабой-просительницей, то тренькал шпорами гусарского поручика. Гримировался, не узнаешь, голос менял артистически. Петербург хохотал над полицией, а сам автор этого фарса веселился больше всех. Озорная клоунада закончилась тем, что царь сказал Маклакову: «Николай Алексеевич, пошутили и хватит. Я прошу вас, лично я прошу, окажите влияние на газеты, чтобы впредь они больше не трепали имени Григория Ефимовича». Обывателю не возбранялось подразумевать, что Распутин где-то существует. Но он, как вышний промысел, всеобщему обсуждению не подлежит. Натянув на прессу намордник, Маклаков вызвал к себе Манасевича Мануйлова, которого отлично и давно уже знал по общению с ним в подполье столичных гомосексуалистов. «Ванечка, ты больше о Распутине не трепись, золотко. Холенька, ты за меня не волнуйся. Влюбленная пантера совершала немыслимые прыжки, и покорная она ложилась возле ног императрицы, облизывая ей туфли». Царь отверг резолюцию Каковцева, которая Маклакове писал: «Недостаточно образован, малоопытен и не сумеет сыскать доверия в законодательных учреждениях и авторитет своего ведомства». Ну что значит в этом мире резолюция? Бумажка. Ванечка зашел на Невском, дом номер 24/9, парикмахерскую Молле, владелец которой Клара Жюли сама делала ему маникюр. Между прочим, болтая с неглупой француженкой, Манасевич Мануйлов краем уха внимательно слушал разговоры столичных дам. Теперь чулки прошивают золотыми пальетками, так что ноги кажутся пронизанными лучами утреннего солнца. Слава богу, наконец-то и до ног добрались, а то ведь раньше только и слышишь глаза да глаза, как будто кроме глаз у женщины больше ничего и нету. А Париж уже помешался на реверах из черного соболя. Ужас! Следует быть очень осторожной. Неужели опять обман? Да, от белой кошки берут шкурку, а от черной кошки берут хвост. Продается под видом эглите под нутрию. С ума можно сойти, как подумаешь. За какого-то зайца под белку я недавно отдала 20 рублей. Вам еще повезло. А я за собаку под кошку 15, и была еще счастлива, что достала. Главное сейчас в жизни — это муфта. Да, в нашем жестоком веке без муфты засмеют. Мне один знакомый молодой человек, так знаете, иногда встречаемся, как друзья, рассказывал, что скоро в Сибири перестреляют всего соболя, и тогда мы будем ходить голыми. Уже ходят. Недавняя княгиня Орлова, урожденная Белосельская Белозерская, та самая, которую Валентин Серов писал на диване, где она на себя пальчиком показывает, вернулась из Парижа. Вы не поверите, ну, чуть-чуть. Как-то, Совчика, чуть-чуть. А так, прикрыто, но просвечивает. Конечно, ей можно, у нее заводы на Урале, у нее золотые прииски в Сибири. А если у меня муж в отставке, без пенсии, а любовник под судом, так тут при всем желании не разденешься. Ну, я пошла. Всего хорошего. Человек, чего изволите, подними мою муфту. Еще раз до свидания. Счастливая. Вы заметили, какой у нее пародий? Это старо. Сейчас Париж помешался на русских блузках. Конечно, в одной блузке на улицу не выйдешь. Скромные блузочки, необходимо приложение, хотя бы кулон от Фаберже. В моде сейчас крохотная голова и длинные ноги. Об этом давно говорят. А к очень маленькой голове нужен очень большой панаш из перьев райских птиц. Человек, чего изволите? Вынеси шляпу. Не урони, ремонт очень дорог. Ванечка небрежным жестом оставил Кларе Жюли 5 рублей за маникюр и помог одной даме надеть шубу. Из кошки или из собаки этого он определить не мог, прочтя и четверостишее. «Последний звук, последняя речь, я от нее поймать успел, я сверкающие плечи, я черным соболем одел». Дама оказалась знающей и мгновенно парировала: «Настоящую нежность не спутаешь ни с чем, и она тиха, ты напрасно бережно кутаешь мне плечи и грудь в меха». Действуя по наитию, Ванечка подошел к телефону. «Здравствуй, Григорий Ефимович», — сказал приглушенно. «Не узнал? Это я. Маска. Враг твой. Я прямо от Маклакова. Он к тебе хорошо относится». «За что?» «Не знаю. Он сказал: Ванюшка, только не обижай моего друга Распутина. Встретимся?» «Да я в баню собрался», — отвечал Распутин, явно обрадованный тем, что Маклаков к нему хорошо относится. «Ну, пойдем в баню, я тебя спину потру». «Соображай, парень, я же с бабами. Соображай сам. Я уже столько раз бывал женщиной, что меня твое бабье нисколько не волнует. К тому же я еще и женат». «Ладно, приходи. Я моюсь в Ермаковских». «Это где, бывшие Егоровские? Они самые. В Казачьем переулке, у вокзала. Салют! Сейчас подскочу». Распутина сопровождали 7 женщин. 4 замужние, 2 овдовевшие и 1 разведенная. Гришка тащил под локтем здоровущий веник, так что подвоха с его стороны не было. Пошли в баню с приятными легкими разговорами. Ванечка семенил сбоку, слушая. Неожиданно Распутин спихнул его с панели, сказав: «А меня, брат, скоро укокошат. Это уж так». «Кто?» — спросил Ванечка, испытав зуд журналиста. «А есть тут один такой. Ой, рожа у него, не приведи бог. Я вчера с ним мадеру лакал. Человек острый». Интересно было другое. На углу Казачьего переулка стояла грязная баба Нищенко, и Распутин окликнул ее дружески: «Сестра Мареф, а я мыться иду. Не хошь ли? Рубь дашь, соколик, тогда уступлю, помоюсь. Трешку дам, пиво выпьем. Че уж там, причаливай». Из соображений нравственного порядка я дальнейшие подробности опускаю, как не могущие заинтересовать нашего читателя. Но хочу сказать, что после бани Распутин, платье баронессы Икскуль фон Гильденбранд, пошитое в Париже на заказ, отдал Нищенке, а знатную аристократку обредил в отрепье сестры Марефы. «Горда ты», — сказал ей, — «теперь смиришься». При выходе из бани заранее был расставлен на треноге громадный ящик фотоаппарата, и Оцуп Снарский, тогдашний фоторепортер Сувориных, щелкнул грушей всю компанию Гришки с дамами. «Вот нахал Мишка», — сказал ему Распутин без обиды. «Доспел-таки меня, ну и жук ты! Пошли со мной мадеру хлебать». Под видом интервью, якобы взятого у Распутина, Ванечка со всеми подробностями описал этот Гришкин поход в баню. Борька Суворин интервью напечатал в своей газете, за что, как и следовало ожидать, Ванечку потянули на мойку в МВД. «Это же подло», — сказал ему Маклаков. «Я дал слово государю, что Распутина трогать не станут. Ты дал слово мне, что не обидишь его, и вдруг сходил и помылся. Ты меня, Ванька, знаешь, шуточки-улыбочки, но и в тюрьму могу засадить. Так прочно, словно гвоздь в стенку, обратно уже будет не выдернуть». «Ну что ж», — согласился Манасевич, — «травлю Распутина я позже всех начал. Мною эта компания в печати и заканчивается». Влюбленная пантера проглядывал списки чиновников своего министерства и напоролся на имя князя Андронникова. «Как?» — воскликнул. «И этот здесь?» Самое странное, что ни один из столначальников не мог подтвердить своего личного знакомства с поберушкой. «Знаем, — говорили они, — что такой тип существует в России, но упаси бог, чтобы мы когда-либо видели его на службе. Маклакова, даже Маклакова, это потрясло, но он уже 18 лет числится по МВД». «Мало того, что все эти годы исправно получал жалование, за что? Неужели только за то, что граф Витте когда-то внес его в список?» «Стали проверять. Все так и есть. На протяжении 18 лет казна автоматически начисляла поберушке жалование, а поберушка получал его, ни разу даже не присев за казенный стол. Маклаков велел явить жулика пред грозные очи». Чем занимаетесь помимо этого самого?
Открываю глаза, отвечал Поберушка бестрепетно.
Как это?
А вот так. Если где увижу несправедливость, моя душа сразу начинает пылать,
и я открываю глаза власть придержащим на непорядок.
Я уже в готовности открыть глаза и вам.
Его выкинули. Поберушка кинулся к Сухомлинову.
Маклаков лишил меня последнего куска хлеба. Если и ваше министерство не поддержит, мне останется умереть с голоду. На этом мы пока с ними расстанемся.
Романовские торжества.
Романовы, Кошкины, Захарьины, Голштейнга, Торпски. Так исторически правильно они назывались. Было серенькое февральское утро 1613 года, когда возок с первым Романовым, ныряя в сугробах, под шум вороньего грая доставил его из Костромы в Первопрестольную. Болезненный и хилый отрок Михаил, плача от робости, водрузил на себя корону, которая теперь, 3 столетия спустя, сидела на голове его потомка Николая II. 300 лет! Дата юбилейная! И Романовы весь могучий аппарат имперской пропаганды поставили на воспевание романовских торжеств, дабы в народе не иссякла вера в добрых, премудрых и всемогущих царей-батюшек. Ну, конечно, где торжества, где хорошие харчи с выпивкой, там без Гришки не обойтись. В Казанском соборе совершал службу патриарх Антиохийский, когда Радзянка под возгласы молебнов лаялся с церемониймейстером Корфом на злободневную тему «Кому где стоять, где Думе, где Сенату?». Председатель добился, чтобы Сенат задвинули в мышиную тень собора, а на свет Божий вытаращились пластроновые манишки народных избранников, причем Радзянко призвал депутатов не сдавать занятую позицию. В подкрепление своих слов он вызвал полицию, оцепившую линию Думского фронта. Но не успел Радзянко отереть пот с усталого чела, как подошел пристав. Там какой-то мужик с крестом прет вперед, уже встал перед думскими депутатами и ни в какую не уходит. Распутин занял позицию перед Государственной Думой, перед Государственным Советом, перед правительствующим Сенатом в темно-малиновой рубахе и шелка в лакированных сапогах, а поверх крестьянской поддевки красовался наперстный крест, болтавшийся на цепочке высокохудожественной выделки. «А ты зачем тут?» — зловеще прошипел Радзянко и получил хамский ответ. «А тебе какое дело? Посмей мне тыкать, за бороду вытащу!» Радзянко вспоминал. «Распутин повернулся ко мне лицом и начал бегать по мне глазами». Сначала по лицу, потом в области сердца. Так продолжалось несколько мгновений. Лично я совершенно не подвержен действию гипноза, испытал это много раз. Но здесь я встретил непонятную мне силу огромного воздействия. Я почувствовал накипающую во мне чисто животную злобу. Кровь отхлынула к сердцу, и я осознавал, что мало-помалу прихожу в состояние подлинного бешенства. На гипнотический сеанс мужика столбовой дворянин ответил своим гипнотическим сеансом, глядя на Варнака с таким напряжением, что, казалось, глаза вылетят прочь и повиснут на ниточках нервов. И что же? Гипноз Радзянки оказался сильнее. Гришка съежился и перешел на «вы». «Что вам угодно от меня?» — спросил он тихо. «Чтобы ты сейчас же убрался отсюда». «У меня билет от людей, которые повыше вас. Пошел вон с билетом вместе!»
Распутин искоса взглянул на меня, звучно опустился на колени и начал отбивать земные поклоны. Возмущенный этой наглостью, я толкнул его в бок и сказал: «Довольно тебе ломаться!» С глубоким вздохом и со словами: «О, Господи, прости его грех!» Распутин направился к выходу, а там, на улице, оказывается, его как важную персону поджидал автомобиль из царского гаража, выездной лакей в императорской ливрее подал ему великолепную шубу из соболей, какой не мог бы справить себе и Родзянко. Распутин потом со смехом рассказывал. «Я хорошую свинью подложил Родзянке, когда из собора ушел. Меня в собор сам царь звал? Спросит он, а где ж Григорий? А меня-то и нету. Да его скажут, Родзянк прочь вышиб. Вот смех-то будет, коли Родзянк тоже домой погонит».
В этом году Распутин внял советом друзей и решил усилить свои гипнотические свойства. Тайком, скрываясь от филеров, он посещал кабинет Осипа Фельдмана, который давал ему уроки по влиянию на людей. Но обмануть департамент полиции не удалось, и Белецкий вскоре же установил, что Распутин оказался способным учеником Фельдмана, усилив свойственную ему силу внушения. Шило в мешке не утаишь. По столице стали блуждать слухи, что Распутин уже загипнотизировал царскую семью, теперь он вертит самодержавием, как хочет. Эта нелепая сплетня особенно подействовала на главаря черносотенцев, доктора Дубровина, который спешно собрал съезд союзников, где на высоком научном уровне обсуждался вопрос о разгипнотизировании загипнотизированных их императорских величеств. Был даже создан особый комитет, который ничем другим, кроме гипноза, не занимался. В качестве ведущего научного консультанта к работе привлекли ординатора психиатрической клиники приват-доцента Карпинского, который, встретясь с Дубровиным, сказал ему так: «Всем вам обещаю бесплатное место в своей клинике». Разгипнотизирование загипнотизированных Романовых, Кошкиных, Захарьиных, Голштейнга, Торпских черносотенцам не удалось. А Европа была по-настоящему загипнотизирована событиями на Балканах. Искры пожаров долетали до берегов Невы и Одера. Балканские войны 1912-13 годов мы знаем на троечку. А ведь наши дедушки и бабушки с невыразимой тревогой раскрывали тогда газеты. В Петербурге ошибочно полагали, что армии южных славян не сдержат натиска Турции. Россия будет вынуждена оказать им поддержку, а заодно откроет для себя и Черноморские проливы. Турецкую армию обучали германские инструкторы. Во главе ее стоял бравый паша фон дер Гольц, в канун войны кайзер. Вызвал его в Берлин и спросил, все ли готово, чтобы дать взбучку славянам.
«Ganz wie bei uns, совсем как у нас», — ответил фон дер Гольц.
Турция была вооружена устаревшим оружием германским, славяне — новейшим оружием французским. Внешне построение балканских войск выглядело нелепо. Болгария, Греция, Сербия и Черногория, неожиданно для Петербурга, вдрызг разнесли турецкую армию, и та панически бежала, оставляя европейские владения, Македонию и Албанию. Русская публика, приветствуя победы славян, пела на улицах «Шуми, Марица», а в царском селе не могли смириться с мыслью, что болгарам достанется лакомая деталь турецкого пирога «Босфор», и потому казаки стегали на улицах публику, в восторге певшую «Шуми, Марица». Первая Балканская война закончилась. Но не успели составить ружья в пирамиды, как сразу же, без передышки, возникла Вторая Балканская война. Сербия, Греция, Черногория и Румыния набросились теперь на Болгарию, вчерашнюю союзницу, а к ним примкнула и Турция, вчерашняя противница. Эта новая, неряшливо составленная коалиция изволтузила оставшуюся в одиночестве Болгарию. Русская дипломатия явно переоценила свое влияние на Балканах, а дух войны вырвался из повиновения мага Сазонова.
«В результате двух военных конфликтов, — рассуждал Сазонов, — возникли два политических результата. Румыния с королем, склонным к союзу с Германией, кажется, пойдет на союз с Россией. А Болгария, избитая до крови, отвернется от нас, уже примериваясь к неестественной для славян дружбе с Германией. Довольных не было. Австрия потеряла надежду выйти к греческим салоникам и нацелилась на захват Албании. Германия с тревогой наблюдала, как в синие воды Босфора рушились каменные быки пангерманского моста, переброшенного от Берлина до Багдада. Пребывая в настроении больного кота, кайзер вспоминал слова фон дер Гольца о том, что в Турции, разбитой славянами, совсем как у нас. Сложные узлы разрубают мечами. В светлом пиджаке и при галстуке бабочкой, что весьма легкомысленно для министра иностранных дел, Сергей Дмитриевич Сазонов не умел владеть ни лицом, ни голосом, ни жестом, что тоже не характерно для дипломата. Сейчас все его слова выдавали сильное волнение и смятение чувств, крах логики. «Ощущение такое, — говорил он Каковцеву, — будто где-то под полом лежит адская машина. Я слышу, как часики отщелкивают время, после чего взрыв. Вся наша работа многих лет, все напряжение дней, бессонные ночи, все на смарку». Каковцев человек уравновешенный отвечал, а в Берлине уже и не скрывают, что траншеи выкопаны. Но меня удивляет, что кайзер неизменно подчеркивает, война будет расовой, битва славянства с миром германцев. Мы присутствуем при завершении ужасающего процесса европейской истории. «Где конец этого процесса?» — воскликнул Сазонов. «Конца не ведаю, — невозмутимо сказал Каковцев, — но зато истоки процесса известны. Это 1871 год. Это разгром Франции бисмарковской Германией. Это унизительное для французов провозглашение Германской империи в зеркальном зале Версальского дворца. Это ошибки, сделанные лично нами, нашими отцами и нашими дедами еще со времен Венского конгресса». Теперь кайзер утверждал, кто не за меня, тот против меня, а кто против меня, того я уничтожу. Россия три раза подряд уступала немцам, чтобы не вызвать всемирного пожара. Уступила в 1909, 1912, уступала и сейчас в 1913 году, но в 1914 уступать будет уже нельзя. Из Берлина дошли слова кайзера: «Если войне суждено быть, то безразлично, кто ее объявит». «Могу ли я что-либо еще сделать?» — спросил Сазонов. «Милый Сергей Дмитриевич, вы уже никогда и ничего не сможете сделать. Вы просто не успеете отскочить в сторону, как эта пороховая бочка, сорвавшись с горы, расплющит вас». «Значит, война?» Народы мира еще не хотели верить, что пролог уже звучал. Дипломатический оркестр торопливо перелистывал старые затерханные ноты, готовясь начать сумбурное вступление к первому акту великой человеческой трагедии. И безглазый дирижер, зажравшийся маэстро Капитал, уже постучал по краю пюпитра: «Внимание, приготовьтесь, сейчас мы начинаем». В годы Балканских войн Распутин начал влезать в дела международной политики. Вернее, не он начал влезать, а его силком втаскивали в политику, заставляя разговориться о ней. Бульварные газеты повадились брать у него интервью. «Вот ведь родной», — говорил Распутин, сидя на кровати, из-под которой торчал ночной горшок, — «ты только пойми. Была война там, на этих самых Балканах. Ну и стали всякие хамы орать. Быть войне, быть. А вот я бы спросил писателев. Нечто хорошо это. Страсть бы укрощать, а не разжигать. Памятник бы поставить. Да не Столыпину, какой в Киеве нынешней осенью отгрохли. Нет. Поставить бы тому, кто Россию от войны избавил». Репортер Разумовский перебил его: «Я из газеты «Дым Отечества». Вот вопрос. Вы
русский крестьянин. Неужели же вам глубоко безразличны страдания ваших же братьев-славян от ига Австрии и Турции?» На что Распутин, погладив бороду, отвечал: «А может, я не менее ихнего страдаю? А может, славянам твоим Бог свыше дал испытания от турка? Бывал я в Турции, когда по святым местам ездил. А что? Чем плохо? Народец, глядишь, не шатается. Зато славяне твои обокрали меня на вокзале». «Но ведь войны для чего-то существуют. А для чего?» — вопросил Распутин. «Скажи, какая мне выгода, ежели я тебя, мозглявого, сейчас исковеркую и свяжу, как в кутузке? Ведь опосля уснуть не усну. А вдруг ты, паразит такой, ночью встанешь и меня ножиком пырнешь? Так и война. Победителю мира не видать, спи в полглаза, да побежденного бойся. А мы, русские, не в Европу должны поглядывать. Что нам, ян-то, Европа? Да задавись она. А лучше вглубь самих себя посмотреть. Такие ли уж мы хорошие, чтоб других учить разуму?»
Этот примитивный пацифизм Распутин объяснялся просто. Внутренним чутьем он понимал, что вслед за войною придет революция и неизбежный конец его приятной, веселой жизни. Германии он не знал. Но когда ездил Царицын к Леодору, то часто посещал колонии немцев по Волжье, где его ошеломили чистота полов, фикусы до потолка и работа сельскохозяйственных машин германского производства. Но больше всего Гришку потрясло то, что немцы-крестьяне пили по утрам кофе. «Мать честная!» — не раз восклицал он. «Утром встал, рожу ополоснул, а ему уже кофе ставят. Не чай, а кофе. Но где уж нам, сиволапым, с немаками тягаться? Живем, брат, из кулька в рогожку, а тут еще воевать хотим. Как можно германца победить, ежели он по утрам кофе дует? Соображай сам!»
В конце 1913 года в Петербург прибыл болгарский царь Фердинанд из династии Кобургских. Николай II не принял его. Тогда царь Болгарии нагрянул с адъютантами прямо в квартиру Распутина на Английском проспекте, и Гришка даже не удивился. «Чего надо? Папку повидать? Так иди, повидаешь». После этого император России принял царя Болгарии. От внешней политики перейдем к сугубо внутренней, хорошо засекреченной. Чтобы иметь в доме своего человечка, Распутин выписал из Покровского племянницу Нюрку. Однажды в полдень девка разбудила его, крепко спавшего после вчерашнего. «Дядь Гриш, да встань ты! Машина-то звенит и звенит, уж я надселась, а эдак страшно-то, что железки звонят!» Это звонил телефон. Календарь показывал декабрь 1913 года. В трубке Распутин услышал голос бывшей премьерши. «Вас беспокоит Александра Ивановна Горемыкина. Сколько уж я спрашивала ваших знакомых, что вы любите больше всего, а они говорят, Григорий Ефимович готов жить на одной картошке».
«Верно», — отозвался Гришка с охотой.
«Картошку, да ежели еще селедочку с молокой, да и лучку туда покрошить. Так лучше закуски под мадеру и не придумаешь».
«Видно, что вы картофеля еще не ели. Я знаю 10 способов его готовки. Вы сами скажете мне горячее спасибо».
Связываться со старухой из одной картошки не хотелось.
«А куды мне? Коль надо, так и в мундире наварим».
«Нет, нет, не отрицайте, это чудо. От старухи было никак не отлипнуть, а картошку она действительно варить умела». Гришка вскоре и сам привык, что картошка на столе должна быть только горемычного происхождения. Мадам Горемыкина брала таксомотор и с маховой на английский доставляла картофель еще горячим. Пар шел. Заметив, что Распутин целует женщин, она тоже решила с ним похристосоваться. Но Гришка грубейшим образом отпихнул ее от себя. «Не лезь, корга старая! Картошку варишь и вари,
А ежели твоему дохляку мужу чего и надобно, так скажи прямо.
В этом году синодальный официоз Колокол благовестил на всю Русь.
Благодаря святым старцам, направляющим русскую внешнюю политику, мы избегали войны. И будем надеяться, что святые старцы и в будущем спасут нас от кровавого безумия.
С этой дурацкой статьей в руках оскорбленный Сазонов спрашивал царя.
«Разве я уже не министр иностранных дел? Какие такие старцы помогли нашей стране избежать в этом году войны?»
«Сергей Дмитриевич, ну стоит ли обращать внимание? Ну их, поберегите нервы. Сами знаете, написать все можно».